Глава пятая. Вернувшись в замок, я завел повозку во двор и спрыгнул с нее на землю. В моей голове роилось множество мыслей об изнанке. Как в тумане я крикнул своим людям, чтобы выгружали все добро из телег и распрягали лошадей. Оставив их за работой, я направился к замку. Но Алисия догнала меня и выпалила.
«А ты ничего не хочешь рассказать мне, Джон?»
В ее голосе чувствовалась претензия.
«Ты и так всю дорогу молчал. Решил стать как Айка».
«А о чем ты?» — спокойно спросил я, не оборачиваясь и продолжая свое движение.
«Ну ведь это ты говорил мне, что пытался пробить ее. Теперь из-за этой твоей изнанки в нашем мире происходит какая-то чертовщина».
«Ты ничего не понимаешь, Алисия. Я, наоборот, помогаю этому миру. Не пытаюсь исправить ошибки тех недоумков, которые закрыли доступ к изнанке».
«Но мне видится совсем иное, Джон»,
— возразила она, следуя за мной в дверной проем. «Алисия, пойми одно», — вздохнул я, снимая с себя окровавленный плащ. «Изнанка крайне важна для любого мира. Благодаря ей энергия в мире распределяется равномерно».
«Какого черта тогда с неба посыпались эти твари?»
Она активно жестикулировала руками при этом. Продолжая идти по коридору к своему кабинету, я поделился с ней своими размышлениями. Сказал, что такое не должно было произойти. Но, скорее всего, выброс твари из изнанки случился из-за того, что она слишком долго была закрыта. Из-за огромного скопления существ в изнанке ее прорвало. Поэтому, если изнанку не открыть полностью, будет еще хуже. Этому миру может наступить конец. Алисия встревожилась еще больше и произнесла.
«Что значит конец? Они все придут сюда?»
«Изнанка способна поглотить этот мир, Алисия. Но, разумеется, это случится не скоро. А пока будут происходить разрывы в некоторых местах. И люди, конечно, от них пострадают».
«Но сколько у нас есть времени до этого самого поглощения? Вот что важно знать».
«Не знаю точно, но разброс может быть большим. От 300 лет до 1000.
«А... то есть при нашей жизни этого не случится?»
«Скорее всего, так».
«Но что нам сейчас делать, Джон? Те твари так и будут сыпаться с неба?»
«Нет. Такие пробои сами затягиваются за пару дней. И твари исчезнут, так что мы пока переждем в замке и потом продолжим вести охоту на врагов».
«Но вряд ли мне удастся теперь спокойно спать после того, что узнала от тебя».
«Алисия, не паникуй раньше времени, иди отдохни. Ванну прими, а то все волосы у тебя в крови».
«Когда ты говоришь «не паниковать», меня это напрягает еще больше», —
проворчала она и направилась в другое крыло замка. Я бросил короткий взгляд ей вслед и с усталым видом шагнул к двери своего кабинета. Толкнув ее, вошел внутрь. Но бурные размышления продолжали кипеть в моей голове. Зашагав от двери к креслу, я размышлял. Те, кто закрыл изнанку здесь, явно знали о ее последствиях. Но зачем же они это совершили? Черт его знает. Но ведь и другим в этом мире должно быть что-то известно об этом. Вот только сильно сомневаюсь в том, что они что-то предпримут для исправления ситуации. Решат, что раз на их век хватит времени до разрушения, то зачем им этим заниматься? Плюхнувшись в кресло, четко осознал для себя. Если другие могут закрыть на это глаза, то только не я. Ведь Орден Кракена всегда охранял миры от подобного дерьма. И я не собираюсь стоять в стороне при нынешних обстоятельствах. Возможно, меня сюда вовсе не случайно занесло. Кто знает.
Палата общин.
Сидя за столом в своем кабинете, бургомистр Флавий разглядывал карту Ториана, делая на ней пометки. Внезапно раздался стук в дверь, прервав его размышления. «Кого там еще принесло?» — подумал про себя Славий. «У меня что здесь, проходной двор в последнее время?» Дверь открылась, и в кабинет с недовольным лицом шагнул главный стражник Грегор.
«Че такой кислый, Грегор? Жена суп пересолила!»
Отводя взгляд от карты, подколол его бургомистр.
«Какая жена?»
— поморщился Грегор, широким шагом направляясь к столу.
«Лави, ты что, головой ударился? Я же не женат».
Я специально так сказал, чтобы посмотреть на твою реакцию».
«Ага, очень смешно», — проворчал Грегор, усаживаясь на стул возле стола. «У меня с такой работой разве есть время себе жену искать?»
«У всех времени нет. Но живут же они как-то».
«А я вот не понимаю, как все успевают».
«И чего ты ко мне пришел?»
«А что, к другу в гости зайти нельзя?»
«Я вообще-то на работе, так что какие гости? И учти, кофе поить не стану. Ты и так все выпил. Мой помощник жалуется, что после твоих приходов запасы в приемной быстро иссякают».
«Они иссякают, потому что их твой помощник подворовывает. Я тут ни при чем».
«Не надо мне на помощника наговаривать. Лучше скажи, чего надо?»
«Обстановку обсудить пришел».
«А чего ее обсуждать? Она хреновая».
«Странно слышать такое от бургомистра. Как тебя вообще на должность поставили?»
«Молча и заслуженно».
Их разговор прервали быстрые шаги в коридоре. В кабинет поспешно ворвался Юстус с запиской в руке и объявил.
«Бургомистр, появились вести от отряда разведчиков Эвейна. На севере замечено активное движение неизвестных существ».
«Каких еще существ?» — нахмурился Флавий.
«Эвейн сообщает, что никогда не видел таких. Их очень много, а они сыплются прямо с неба и за пару секунд способны сожрать даже крупного медведя».
«В смысле с неба?» — недоумевал Грегор. «А ну дай записку и иди отсюда. Сами прочитаем». Юстус передал записку и, пожимая плечами, направился к выходу. Грегор принялся бегло пробегать глазами по корявому тексту.
«Ну что там?»
— окликнул его Флавий. «Да подожди ты. Я сам ничего не понимаю пока. Откуда такие твари могли взяться? Неужели это разработка орданцев, и они смогли открыть какой-то портал?»
«Все может быть. Предполагать можно хоть до смерти. Час от часу не легче».
«Направим туда аристократов со своими гвардиями. А то у нас еще город не восстановлен. Не хочется, чтобы они притащились сюда».
«Аристократам будто сейчас забот с некромантами не хватает».
«Так-то оно так. Что, пока просто выживать будем? Они вроде еще не нападают».
«Ага. Поступательно действовать будем. Но надо предупредить местных, чтобы были осторожнее».
«Ладно, я пока тогда отряд магов буду собирать. Судя по разведке, орданцы теперь ближе к югу атаковать будут».
«Давай. С орданцами пока все более-менее ясно. Хотят активно атаковать нас и изматывать по всей границе».
Грегор поднялся с места и, бросив взгляд на бургомистра, спросил. «Думаешь, выстоим?» Лави цокнул языком и ответил.
«Будто у нас выбор есть. Но рассредотачивать силы тоже опасно. Вдруг те твари сорвутся с места и ломанутся прямо на нас».
«Сам же сказал действовать поступательно».
«Хренательно! Своих воинов мы же не создаем из пустоты. Это я тебе о возможной опасности сказал».
«А к чему ты сказал, если у нас пока все люди практически заняты?» Флавий устало потер виски и пробурчал.
«Так, все, проваливай отсюда, Грегор. Не надо мне мозг парить. Лучше займись делом, а я подумаю, как дальше быть».
Главный стражник направился к выходу, бросив напоследок. «Думай, не думай, а вот подмогу попросить еще бы не помешало».
«Легко сказать. Надо сначала все выяснить и толком оценить ситуацию».
На этом они распрощались, и Флавий погрузился в раздумья над новой проблемой. Он понимал, что времени на принятие решения остается все меньше, а угрозы с каждым днем становятся все реальнее.
Дарис Хельм.
В замке Корвинов царил самый настоящий переполох. Двери в главном зале хлопали почти каждую секунду, впуская все новых и новых членов рода, возвращающихся с церемонии погребения Азариэля Корвина. Во главе стола занимал свое место глава рода, отец Азариэля, а по правую руку от него усаживался старший сын, Раван. На их лицах, помимо печали, читалась свирепая жестокость, и они жаждали отомстить за гибель Азариэля. Когда все представители знатного рода заняли свои места, отец взял слово первым.
«Мой сын воевал с нашими врагами и уничтожил немалое их число. Он был одним из лучших воинов Ордана, и я собрал вас здесь сегодня ради одного — мести!»
Брат главы рода обратился к нему.
«Рейнхард, месть, безусловно, должна обрушиться на убийцу Азариэля. Но нам нужно время, чтобы подготовиться».
«Подготовиться?»
— рявкнул Раван, ударив рукой по столу.
«Сколько вы намерены готовиться, дядя? Вы что, боитесь этих тарианских собак? Нужно выдвигаться налегке и как можно скорее!»
Дядя парировал.
«Но, Раван, в войсках твоего брата были сильные некроманты, и никто из них тоже не вернулся. Для начала стоит отправить разведывательный отряд, чтобы оценить обстановку».
Раван не унимался.
«Отец, ты это слышал? Азариэля убили, а мы, значит, будем ждать?»
Рейнхард, потирая руки, задумался. А в зале начались перешептывания родственников.
«Отец, чего ты молчишь?»
— не отставал от него старший сын.
«Мы же Корвины, черт возьми! Это нас должны опасаться! Нужно нанести стремительный удар по врагу и найти ублюдка Кракена!»
«Угомонись, Раван!»
— отозвался отец.
«Мой брат прав. Месть должна подаваться с умом. Мы не можем просто так ворваться в Ториан».
«Но сколько нам ждать?»
— нервно вскочил с места парень. Отец сурово посмотрел на него.
«Угомонись! Повторяю тебе в последний раз. У врага тоже силы могут быть немалыми. Они ведь как-то подняли Азариэля».
Дальний родственник мешался.
«А это значит, Рейнхард, что на стороне тарианцев есть крыса-некромант, и причем очень сильный?»
Глава рода кивнул.
«Я тоже об этом думал, Эберон. И мы до этой сволочи тоже доберемся. Так что пока отправим разведку, а сами тем временем соберем свою личную армию».
На этом они и порешили. В тот же день из города выдвинули отряд некромантов, почти без остановок, с редкими передышками, они мчали до границы с Торианом. Там им пришлось немного замешкаться, чтобы обойти крупные вражеские войска. У некромантов была задача — выведать информацию насчет людей Азариэля, а также найти зацепки, ведущие к Кракену. Спустя пару дней отряду удалось невредимыми добраться до последнего места стоянки Азариэля. Но там они обнаружили тьму невиданных прежде тварей, издающих скрежетание и падающих на землю из странной аномалии в небе. Орданец в черных доспехах, сидя на коне, произнес.
«Что будем делать? Нам же нужно исследовать все в лагере», —
капитан отряда изрек.
«Попробуем отогнать этих тварей отсюда. Действуй, Изарион!»
Изарион, не спрыгивая с лошади, навел ладонь в сторону тварей и выпустил разлагающую плоть волну. Она на большой скорости врезалась в первые ряды существ изнанки. Те с визгом упали на землю и задергались в агонии, а мясо слезало с их костей. Но остальная тьма тварей, заметив неладное, резко развернулась к некромантам. Раскрыв зубастые пасти и шевеля красными отростками на головах, эти существа и рванули все разом на орданцев. Глядя на это, капитан отряда крикнул:
«Отгоняйте их!»
Некроманты принялись выпускать по тварям заклинания, но существ было так много, и они двигались с такой скоростью, что Изарион воскликнул.
«Это самоубийство, капитан! Они сыпятся из аномалии все больше и больше!»
Другой некромант поддержал его.
«Да, они окружают нас!»
У капитана было лишь пару секунд на раздумье. Твари изнанки стремительно приближались, выпуская клыки. Темная магия не пугала их, даже несмотря на то, что она убивала их сородичей.
«Ладно»,
— сказал все же капитан.
«Пойдем другим путем. Мы и так увидели, что в лагере все мертвы. Отступаем!»
Он рванул своего коня прочь, и подчиненные понеслись следом за ним, не прекращая на ходу откидывать толпы свирепых существ. Альфред докладывал мне о ходе работ в моих деревнях и о выполнении указаний по закупке дополнительного оружия. Я отставил кружку с чаем и перебил его. А мага земли ты нанял для работ?
Да, господин. Один уже откликнулся по объявлению и скоро приступит к делу.
Хорошо. Деревни тоже надо обносить рвами. А во втором замке шахтеры не жаловались?
Нет, господин. Все идет своим ходом. С инструментами и оборудованием проблем нет.
Понял. Попроси Квазика направить туда часть гвардейцев для усиления охраны.
Сделаю.
И мага земли потом туда же направь, когда с деревнями закончит.
Но нужно будет доплатить, господин.
Конечно. Возьмешь деньги в сейфе. А теперь все. Можешь идти.
Как скажете, господин.
Глядя ему вслед, я размышлял о том, что пошел уже шестой день после боя в лагере некромантов. А пробоина в изнанке все еще не зарастает. Твари продолжают проникать через нее. Видимо, этот мир нуждается в энергии изнанки и не спешит закрывать пробоину, чтобы подпитаться. Это усложняет ситуацию для всех нас. Но я уже предусмотрел такое развитие событий и обратился к Савелию. Дед должен был усилить немало болтов, вымачивая их в зачарованных зельях. Так они смогут пробивать шкуру тех существ, которых мы в Ордене называем блад-эксолями. Теперь, похоже, придется вернуться на место битвы и самому закрыть изнанку. Иного выбора нет. Ждать больше бессмысленно. Но помимо блад-эксолей, там могут быть и более серьезные монстры. Хотя, думаю, зачарованные болты также смогут нанести им урон, пусть и небольшой. Это облегчит мне ближний бой. Я встал, чтобы объявить своим людям эту новость, и направился к двери, прикидывая на ходу время на сборы. В принципе, достаточно запрячь лошадей и взять болты. Думаю, быстро управимся. Выйдя в коридор, я увидел Айка. Она удивленно посмотрела на меня. «А ты что здесь делаешь?»
«Я шла к тебе. Но почему ты так спокойно отреагировал на меня?»
«В смысле?»
«Обычно люди не слышат моих шагов и от неожиданной встречи подпрыгивают на месте».
«Ну уж, мне-то видно всех благодаря Кракену», — усмехнулся про себя. И ответил Айка с улыбкой. «А я не из пугливых. Кстати, возьми свое оружие. Скоро поедем на прежнее место битвы уничтожать тех тварей, что проникли сюда через пробоину».
«Мое оружие всегда со мной».
«Тогда не уходи далеко», — предупредил ее и продолжил свой путь. Айка молчаливо следовала за мной, словно тень. Мы шагали по коридору и заметили впереди прачку. Она несла мой плащ, и ее лицо сияло от радости.
«Господин, ваш плащ теперь чистый, без складок»,
— обращается ко мне прачка, подмигивая. «Черт! Неужели она решила заигрывать со мной?» — думаю я.
«Спасибо, Анхель»,
— благодарю ее, протягивая руку за плащом.
«Господин, вы сегодня такой красавчик!»
— передает мне его прачка. «Разве только сегодня?» — шучу я, надевая плащ.
«Ой, нет, вы всегда прекрасны, но сегодня особо».
«Приятно слышать», — отвечая ей, продолжая свой путь. Однако прачка окликает меня.
«Господин, могу ли я еще что-то для вас сделать?»
«Нет, ваша работа и так безупречна».
«Но...»
«Анхель, мне пора», — ускоряя шаг, стремясь уйти подальше. К счастью, прачка не следует за мной.
«Эта прачка только что проявила к тебе интерес»,
— замечает Айка по дороге. «Она ведет себя так со всеми мужчинами».
«Зачем она это делает?»
«Не знаю, Айка. Есть вещи, которые даже мне непонятны». Продолжая разговор, мы зашли в гостиную. Здесь возится Лизетта, протирая пыль. «Лизетта, попроси кого-то из парней спуститься вниз и вынести ящики с зачарованными болтами. Савелий укажет нужные».
«Хорошо».
Она быстро отправляется выполнять мою просьбу. Взяв свой арбалет и открыв дверь, пропуская Айка вперед, сам выхожу за ней на крыльцо. Погода сегодня отличная, как раз для битвы. Хотя для меня любая погода подходит, если только есть повод для битвы. Вдруг тишину нарушает крик Алисии. Она мчится к нам по двору.
«Джон, куда ты собрался?»
«Уничтожать твари изнанки».
«Да? Ну тогда ладно. Я с вами?»
«Конечно. Куда же мы без тебя?»
«Давно пора было этим заняться. Пробоина сама не закрылась».
«Алисия, Савелий все это время подготавливал необходимые болты».
«Почему я об этом впервые слышу?»
Ты такая любознательная.
Это не я такая. Это ты просто скрытный.
Проходя мимо конюшни, я заметил, как Айка закрывает уши от болтовни Алисии. Как и предполагалось, ей будет трудно к ней привыкнуть. Ладно, Алисия, созывай 200 гвардейцев, енотов и баги во двор. Пусть берут арбалеты.
Это ты так от разговора уходишь?
Нет, просто правильно распределяю время. А почему ты сегодня такая ворчливая? Как тебе заколка, которую купили? Ты так и не сказала.
Это же ужас, а не заколка. Более уродливые вещи я еще не видела.
Я здесь ни при чем, это баги выбирал, все претензии к нему.
Ну что ж, поговорю с ним.
Ударяет она кулачком по ладони. Только не убей его, он нужен нам живым. Но Алисия уже не слушала меня и понеслась на задний двор.
«Она всегда такая?»
— спрашивает меня Айка, когда Алисия скрывается из виду. «Да, за это мы ее и любим. Хотя иногда хочется выпрыгнуть от нее через окно».
«Если честно, вы все немного странные».
«Мы нормальные. Может быть, ты просто не привыкла к такому. Хотя ты служила у герцога. Там тоже должно было быть много людей».
«Да, но я там ни с кем особо не общалась».
«Здесь так не получится. Мы часто обсуждаем все вместе. Лучше принимать в этом участие, но давить на тебя никто не будет».
«Давление на меня бесполезно. Можно и руку об меня сломать».
«Ха-ха, неплохой ответ. Ладно, подожди здесь. Я поговорю с конюхом». Оставив ее на улице, открыл дверь и вошел в конюшню. Лошади, чувствуя предстоящую поездку, нервно переступают с ноги на ногу и трясут гривами. Свет проникает через маленькие окошки, и пыль от сена кружится в лучах света. «Мариус, что там у тебя?»
«Часто делаю полный осмотр», — отвечает он, не отрываясь от работы. «Вдруг какую болезнь пропущу?»
«Это верно. Но он не знал, что ты в этом разбираешься».
«Конечно. Хороший конюх должен все знать», — гордо заявляет он.
«Понял. Запрягай лошадей. И да. Женись на нашей прачке».
Он поворачивает ко мне голову и с удивлением говорит.
«Надеюсь, последние слова — это не приказ?»
«Нет, но ее стоит выдать замуж. Она хорошая женщина, но уже многих пугает».
«Знаю. Она за всеми увивается, как банный лист. Такая жена мне не нужна, лучше увольте», — отмахнулся Мариус.
«Жаль. Надеялся, что после замужества она изменится».
«Вряд ли».
«Ладно, приступай к работе. Не буду тебя отвлекать».
С этими словами я вышел обратно на улицу и стал продумывать серьезный разговор с Анхель. От нее все мужчины шарахаются. Возвращаясь, замечаю, что гвардейцы уже собрались во дворе.
«Чего стоите? Помогите Мариусу и разберите болты из ящиков», — сказал я им, указывая на ящики, которые выносят слуги.
«Куда мы едем, Джон?»
— спрашивает Харрис.
«Спасать людей от опасных тварей. Вы видели их, когда мы разгромили некромантов?»
«Черт! Там же их полно!» — восклицает Мальком.
«Теперь их в 10 раз больше, так что не волнуйтесь, их хватит на всех».
«Умеешь напугать еще до начала битвы, Джон!» — хмыкает Харрис.
«Не бойтесь. У вас будут мощные болты на этот раз».
«Тогда пошли, ребята!»
— машет рукой Мальком. Гвардейцы направляются в конюшню, а я остался рядом с Айка. И тут Алисия, шлепая баги по затылку, подходит к нам.
«Алисия! Лучше покупай себе украшения сама», — сказал ей. «А то скоро ты все мозги баги вышибешь».
«Я всего лишь пытаюсь объяснить ему, что такое красивенькая вещь», — отвечает она.
Гному это надоедает, и он убегает от нее, крича:
«Джон, спаси меня от этой ведьмы!»
Гном мчится ко мне на всех парах.
«Джон, я на это не подписывался! Что с Алисией? Почему она такая агрессивная?»
«Не знаю. Наверное, не с той ноги встала».
Алисия подходит к нам с недовольным видом и скрещивает руки на груди.
«Вот Айка спокойный человек», — выдыхает Багги. «Верно, Айка. Такой адекватной и красивой девушке цветы дарить нужно каждый день».
Айка холодно смотрит на него и отвечает.
«Зачем? Хочешь, чтобы я на твою могилу их положила?»
«Как это понимать?» — удивляется гном.
«В прямом смысле. Еще раз ко мне подкатишь, мигом вырою тебе могилку в клумбе». «Дай 5, Айка», —
улыбается Алисия.
Он делает тебе комплименты, а цветы так и не принес, верно?»
«Верно»,
— соглашается Айка. Гном, услышав это, отводит меня в сторону. Отойдя на пару метров от девушек, шепчет.
«Джон, они обе меня пугают. Одной заколку купил, другой комплимент сделал, а обе угрожают убийством. Как это понимать?»
«Не знаю, Багги. Я сам ничего не понимаю. Кстати, Айка, тебе понравилось?»
«Уже разонравилось».
«Но заметь, за эти дни она стала более разговорчивой».
«Это да. Но ни разу не видел, чтобы она улыбалась».
«Попробуй рассказать ей анекдот».
«Чтобы она меня пришибла? Ну уж нет».
Разговаривая с ним, я заметил собравшихся перед нами енотов в жилетках, которые грызли груши.
«Пушистики, разберите болты из ящиков», — попросил их.
Еноты не спеша начинают наполнять свои заплечные подсумки. Багги продолжает болтать, но я уже думаю о том, как быстрее закрыть пробоину. С нетерпением жду отправления, но ничего, нам осталось совсем немного времени до отъезда.
Спустя полдня.
Взирая на огромное поле, кишащее блатоксолями, я также заметил семерых думбаргов, монстров с длинными клешнями и мощными волчьими задними лапами. Издавая чудовищный рев, они озирались в поисках жертвы. Вероятно, они только что появились из изнанки. Еще там встречались существа, которых мы называли в Ордене костяными псами. Это были мощные мутанты, похожие на собак. Их уродливую кожу с язвами местами покрывали костяные наросты. Но эти твари сейчас были заняты тем, что агрессивно делили между собой добычу в виде убитых некромантов.
«Какой план, Джон?»
— спросил меня Багги, моргая глазами.
«Возьми арбалет и зачарованные болты. С топором к ним лучше не подходить, загрызут. И двигайтесь вместе с гвардейцами и енотами как можно быстрее. Только не останавливайтесь».
«А что тогда произойдет?»
«Вы погибнете, Багги. Эти мелкие существа очень быстрые, а высоких я возьму на себя».
«Понял, предупрежу тогда гвардейцев. Начинаем по команде?»
«Нет. Можете сразу атаковать».
«Хорошо».
Багги поскакал к нашим отрядам, чтобы разъяснить план действий. А я подозвал к себе Алисию и Айка.
«Вот что, дамы», — обратился к ним. «Алисия, ты тоже держись подальше. Атакуй издалека и не слезай с лошади. А ты, Айка, возьми арбалет и болты. На этот раз ты не будешь действовать в одиночку».
«Поздно».
Айка достала цепь с шипами и спрыгнула с лошади.
«Что ты задумала? Погибнешь же!» — попытался я ее остановить.
Но она уже мчалась вперед на монстров, размахивая цепью.
«Алисия, прикрывай ее на всякий случай!»
— крикнул я напарнице и тоже спешился.
«Без проблем».
Я зарядил арбалет и выпустил все щупальца. Пусть начнется бой. Главное — добраться до пробоины. Забив обойму, взвел арбалет и бросился прямо в толпу блатоксолей, наблюдая за тем, как Айка избивает их цепью, обрызгивая слизью и кровью. Также быстро вступил в бой и начал рубить щупальцами мелких существ. Они прыгали на щупальца со всех сторон, словно саранча. Стряхивая их, сразу рубил им головы. Затем выпустил болт в грудь одного из думбаргов. Но он отломал болт клешней и, хищно облизываясь, бросился на меня. Выждав момент, я швырнул оглушающие склянки в блатоксолей, чтобы не мешались у меня под ногами, а думбарг подскочил ко мне. Его огромная клешня неслась к моему лицу. Отклонился назад, схватил его одним щупальцем за горло и стал сдавливать все сильнее. Однако монстр перерезал мне щупальца клешней. В порыве злости ударил его по вытянутой морде и вонзил щупальца ему в глаза. Успел еще выжечь их, но до мозга не добрался. Думбарг вырвался и, шатаясь на лапах, начал махать клешнями во все стороны. Я пригнулся под ними и, отложив арбалет, ударил его кулаком в живот. Монстр злобно зарычал и опустил голову к низу. Снова схватил арбалет и быстро всадил болт ему в пасть. Вот и отлично. Минус один думбарг. Блатоксоли быстро приходят в себя и возобновили атаку. Я продолжаю махать щупальцами, замечая, как мои гвардейцы вместе с енотами также вступают в бой. Однако не рассчитывая на то, что им удастся отвлечь тварей, их здесь огромное количество. Рассекая тела блатоксолей, я привлек внимание следующего думбарга. На этот раз я всаживаю ему болт в висок. Это сильно дезориентирует монстра, но не убивает его. Похоже, его мозг лучше защищен, чем у других. Нужно добить его, пока он не пришел в себя. Побежав к нему, на ходу разбрасывая склянки с зельями, чтобы замедлить мелких тварей вокруг. Подобравшись к монстру, обиваю его голову щупальцем и сильно сжимаю. Череп монстра крошится, как скорлупа яйца. Теперь минус два. Осматриваясь в поисках следующей цели, замечаю, как Айка продвигается вперед. К ней несется один из думбаргов. Алисия старается защитить ее издалека, выпуская сферы с проклятием по монстру. Но это лишь на короткое время замедляет его. Проклятие слабо действует на его плоть.
«Айка, он мой! Отойди от него!» — кричу я девушке на ходу.
«Нет, он мой!»
Она достает свою катану. Оттолкнувшись от земли, Айка высоко подпрыгивает и мощным ударом лезвия разрубает монстру пасть вместе с носом, после чего приземляется на землю. Думбарг, несмотря на боль, яростно машет опасными клешнями. Айка не собирается уходить. Она ловко уклоняется от его атак и добивает монстра, пронзая его череп катаной насквозь.
«Ладно, так и быть. Этот монстр в твою копилку». Улыбаюсь ей и двигаю дальше.
Не волнуюсь больше за Айка, размахивая щупальцами, отбрасывая мелких тварей. Но тут услышал справа от себя крик Багги. Поворачиваясь, вижу, как стая блаток соли заживо пожирает его коня.
«Прыгай!»
Гном поспешно встает на седло и совершает кувырок. Помчавшись к нему на выручку, понимаю, что могу не успеть. Тварей вокруг него слишком много. Они уже подбираются к его конечностям. Набегу, вынимая еще склянки с оглушающими зельями, швыряю их прямо в багги и вокруг него. Лучше уж оглушить его вместе с блатоксолями, чем дать погибнуть. Склянки разбиваются, и твари немного замедляются. Быстро подскакивая к нему, бью по щекам. Багги словно пьяный. Глаза его косят в разные стороны. Подхватив его взглядом, ищу кого-нибудь из гвардейцев. Тут как раз неподалеку проносится на коне Харрис вместе с сидящим сзади Рика. Свистом подзываю его. Он немедленно несется к нам и притормаживает.
«Увези Багги подальше отсюда. Ему надо помочь».
«Не волнуйся, Джон. Сделаю», — кивает гвардеец и пришпоривает коня.
Наблюдая, как он уносит гнома подальше, я наступаю ногой на голову мелкой твари, давя ее. Пока они лежат оглушенные, добиваю всех остальных двумя щупальцами. Вдруг слышу крик кракена «Опасность!». Подняв голову, вижу, как на меня несутся сразу два монстра. Скидывая арбалет, прицеливаюсь одному в лоб. Вжух! Болт со свистом летит в его череп, и думбарг падает на месте. Второй монстр отталкивается от земли, и в обращении летит на меня, лязгая клешнями. Быстро падая на спину, вскрываю ему брюхо щупальцем. Его кишки обрушиваются на меня. Думбарг падает поверх меня, но продолжает огрызаться. Его зубастая пасть направляется к моей шее. Вынимая кинжал с перевязи, я ловко всадил его в висок, делая рывками несколько ударов подряд. Наконец его голова перестает шевелиться. Вот так-то. С усилием, сбросив с себя тяжелый труп монстра, поднимаюсь на ноги. Посмотрев на пробоину в небе, я понимаю, что хотя до нее не так далеко, пробиться к ней будет чертовски трудно, но это того стоит.
Спустя 5 часов.
Разбрасывая зелье по кругу, кричу Алисии и Айка.
«Прикрывайте меня!»
Девушки, услышав меня, тут же бегут в мою сторону, мысленно обращаясь к Кракену.
«Принимайся за дело, у нас не так много времени. Блаток соли еще предостаточно».
«Не учи ученого», —
отвечает он мне в мыслях. При этом я вонзил все щупальца в землю. Земля дрожит под ногами, Кракен издает громогласный вой. Сразу же из-под земли начинает вырываться сверкающий силовой столб, устремляющийся в небо. Он вонзается прямо в пробоину и начинает закручивать ее в спираль. Пробоина постепенно уменьшается. Вскоре Кракен завершает работу. К этому моменту я ощущаю, как силы покидают меня. Кракен потратил их немало на закрытие пробоины. Тяжело дыша и глядя на небо, где больше нет выбоины, я заметил дятла. Он летит ко мне и садится на плечо, докладывая, что к нам направляется войско некромантов. Судя по гербам на их доспехах, это родственники того самого названного жениха Алисии.
Видимо, они желают отомстить. Но у меня есть идея. Теперь, когда пробоина закрыта, оставшиеся здесь твари и мутанты стали слабее. Кракен может воздействовать на всю эту тьму существ. Поэтому прошу его напугать Блат Аксолей и костяных псов и гнать их в сторону некромантов. Думаю, это будет забавно. Кракен грозно зарычал и принялся воздействовать на них своей энергией. Он так сильно рычал, что я даже уши закрыл. Похоже, барабанные перепонки сейчас лопнут. Но в то же время все мелкие твари и мутанты на мгновение замерли, а затем ринулись огромной толпой в сторону некромантов. Хотелось бы увидеть их лица, конечно. Пусть узнают, как в Ториане радушно встречают гостей.